К погоде. Основная примечательность погоды на европейской территории России – экстремальное тепло. За прошедшие сутки температура воздуха в северо-западных и центральных областях вновь превысила климатическую норму на 8 и более градусов. Аномальное тепло вызвано атлантическими циклонами, отмечают синоптики. И, перемещаясь один за другим по северу Европы, они надежно прикрывают пути арктическому воздуху вглубь России. И в ближайшие дни характер погоды меняться не будет. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем до 9 градусов тепла, в Москве от 4 до 6 выше нуля, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Приговор одному из лидеров экстремистской группировки «Мэтт Крауд». Сенсационное заявление Роберта Гейтса по Ираку. Реформа атомной энергетики.
Ну а сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В минувшие выходные в московском спецприемнике для иностранных граждан скончалась беженка из Абхазии Манана Джабелия. Ее два месяца назад пытались депортировать из страны российские власти. Вопрос, который мы адресуем слушателям Радио Свобода, звучит так. Считаете ли вы справедливым отношение к живущим в России гражданам Грузии?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
8:08 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Мы переходим к главным темам этого часа. Вчера в Пушкинском федеральном суде Петербурга был оглашен приговор Руслану Мельнику, одному из лидеров экстремистской группировки «Мэтт Крауд», рассказывает петербургский корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
3,5 года колонии поселения. Такое наказание назначил Пушкинский федеральный суд Петербурга Руслану Мельнику, одному из лидеров экстремистской группировки «Мэтт Крауд», в переводе с английского «бешеная толпа». Судья Людмила Клыкова сообщила, что суд признал доказанную вину Мельника в создании организованной преступной группы лиц для совершения преступления на почве национальной ненависти, а также в том, что он организовал и участвовал в нападениях на граждан Китая, Армении, выходцев с Кавказа, а также в разгроме ресторана «Макдональдс» в центре Петербурга.
Осужден по 282 прим. 1 части 1 и 282 части 2 пункт АВ Уголовного кодекса Российской Федерации. 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии поселения. В части обвинения по статье 280 части 2 УК Российской Федерации дело прекращено за отсутствием события преступления.
Суд оправдал Мельника по эпизоду с разжиганием национальной розни через издание «Гнев Перуна». Этот эпизод в процессе судебного следствия не был доказан. Среди доказанных эпизодов значится следующее. В период с сентября 2002 по август 2003 года выходец из группировки «Шульц-88» Руслан Мельник собрал вокруг себя наиболее агрессивно настроенных футбольных болельщиков и внес в деятельность вновь организованной группировки националистический мотив. В октябре 2002 года члены «Мэтт Крауд» совершили нападение на двух студентов из Китая в вестибюле станции метро «Достоевская». В апреле 2003 года было нападение на кафе «Макдональдс» на Невском проспекте, избит уроженец Азербайджана. Организовано нападение на уроженца Армении, которого на железнодорожной станции «Александровская» избили и столкнули под электропоезд. Машинист чудом успел затормозить. Суд особо подчеркнул, что совершаемые Мельником и членами группировки преступления происходили в людных местах, то есть носили демонстративно публичный характер. Людмила Клыкова называет процесс трудным и по существу рассматриваемых преступлений, и по длительности рассмотрения этого непростого дела.
Тут людей даже не выторпать. Никто вообще даже идти не хочет, даже потерпевшие. И вспоминать это не хотят. События 2002-2003 год.
Прокуратура требовала для обвиняемого 4 года колонии поселения. Представитель обвинения заявил, что решение о том, будет ли обжалован приговор, прокуратура примет после длительного изучения приговора. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
В Москве 8:12. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И рядом с нами вновь находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, давайте продолжим тему репортажа предыдущего о приговоре одному из лидеров экстремистской группировки «Мэтт Крауд». Как эта тема фигурирует на страницах сегодняшних российских газет?
В информационном плане главным образом. В частности, пишет об этом газета «Время новостей». Публикация на первой полосе издания озаглавлена «Хорошо доказанное хулиганство». И газета отмечает, что с точки зрения наблюдателей приговор Мельнику был слишком мягким, даже с учетом известной гуманности нашего суда. Наблюдатели считают, что в скором времени лидер Мэтт Краут вообще окажется на свободе. Вот такое освещение темы. Ведомости, это уже другая тема. $25 миллионов за связь с Москвой. Дело вот в чем. Государство не скупится на рекламу национальных проектов, пишет издание. Мало того, что о них бесплатно рассказывают все средства массовой информации, нацпроекты еще и имеют бюджеты информационной поддержки, которые только в 2006 году составили в сумме порядка $25 миллионов. А центральная публикация на первой полосе ведомостей озаглавлена «Доллары сдают мешками». Обладателям наличных долларов издание советует задуматься. Уже вчера в Москве трудно было найти обменный пункт, где доллары готовы были купить дороже 26 рублей за одну условную единицу. День за днем, вплоть до Нового года, доллар будет отступать, уверены специалисты. Независимая газета прогнозирует кризис на рынке лекарств. Менее чем за месяц до Нового года чиновники российского правительства обнаружили, что стране грозит масштабный лекарственный кризис. С 1 января в связи с изменением правил оформления импортных лекарств, на долю которых приходится 80% рынка, их ввоз в Россию может быть прекращен. Вчера представители Федеральной таможенной службы об этом заявили официально. Согласно размещенному на сайте службы информационному сообщению, таможенники в Новом году не смогут оформлять импортные поставки лекарств до тех пор, пока другие ведомства не согласуют все детали их оформления. «Скажи, Рис», таким хулиганским заголовком радует нас «Известия». А вот содержанием статьи «Известия» нас не радуют. Россельхознадзор ограничил ввоз импортного риса в Россию до 20 декабря. Многие по привычке истолковали эту меру как полный запрет и повод немедленно бежать в магазин. Ведь импортного риса у нас две трети. Не этого ли добивались чиновники? Эксперты считают, что заграничный рис не попал в плов вовсе не из-за вредных примесей. Это просто бизнес. Ударит ли он по потребителям? Газета выясняет этот вопрос и дает ответ на него на 7-й странице. Впрочем, «Время новостей» полагает, что запрет на ввоз риса в Россию могут отменить к 25 декабря. Еще одна публикация на первой полосе «Известий». Речь идет о том, как миновать московские пробки. Так вот, может быть, по крышам домов. Слава о московских пробках достигла вселенских масштабов. Мэрию зачастили иностранные инвесторы с транспортными проектами. Один из самых фантастических рассмотрел вчера экспертный совет при Мосгордуме. Представитель немецкой компании Strassenhaus Limited профессор Роланд Лип предлагает положить в Москве дороги второго уровня по крышам домов.
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевой мы вновь встретимся через полчаса, и она нас познакомит еще с одной публикацией сегодняшних российских газет, с наиболее интересной публикацией. А сейчас в Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Прокуратура Архангельской области возбудила уголовное дело в отношении мэра Архангельска Александра Донского. В Польше разворачивается новый правительственный скандал. Лидеры Германии и Франции выступили за приостановку переговоров о вступлении Турции в Евросоюз. Сотрудникам Скотланд-Ярда, расследующим обстоятельства отравления Александра Литвиненко, не разрешат вести допросы в России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода примерно через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Тема «Антикедровая революция в Ливане». В программе участвуют обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Стракань и заместитель главного редактора газеты «Вести Тель-Авив» Сергей Подражанский. Ведет программу Виталий Портников. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начну его с событий в мире шахмат. В Бонне завершился матч, в котором 14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник играл с компьютерной программой Deep Fritz. В последней 6-й партии Крамник потерпел поражение. Таким образом, итоговый счет матча 4-2 в пользу компьютерной программы Deep Fritz и, разумеется, ее разработчиков, которые в качестве премиальных получили $1 миллион. Добавлю, что Крамник получил $500 000. На футбольных полях Европы вчера были сыграны заключительные матчи группового турнира Лиги чемпионов в четырех группах. В группе А Челси выиграл у болгарского клуба «Левски» 2-0. С таким же счетом Барселона победила немецкий «Вердер». Челси и Барселона вышли в следующий этап Лиги чемпионов, а «Вердер» продолжит выступление в Кубке УЕФА. Как и московский «Спартак», который в матче группы Б в Лиссабоне победил португальский «Спортинг» со счетом 3-1. «Бавария» и «Интер» сыграли в ничью 1-1. Эти две команды обеспечили себе участие в следующем раунде Лиги чемпионов. В группе С обладатели двух путевок в следующий этап лиги были известны заранее. Это «Ливерпуль» и «Эйнтховен». «Ливерпуль» в гостях проиграл турецкому «Галатасараю» 2-3. «Эйнтховен» на своем поле проиграл французскому «Бордо» 1-3. «Бордо» вышел в Кубок УЕФА. Наконец, в группе Д украинский клуб «Шахтер», в гостях сыграв в ничью с греческим «Олимпиакосом» 1-1, обеспечил себе место в Кубке УЕФА. «Рома» и «Валенсия» встречались в Риме. «Рома» выиграла 1-0. Эти два клуба продолжат борьбу в Лиге чемпионов. Еще о футболе. Сыграны два матча 15-го тура чемпионата английской премьер-лиги. «Тоттенхэм» выиграл у «Миддлсбро» 2-1. «Чарльтон» у «Блэкберна» 1-0. «Тоттенхэм» набрал 22 очка и вышел на 10-е место. «Чарльтон» ушел с последней строки в таблице, имея в активе 12 очков. Впереди по-прежнему «Манчестер Юнайтед» и «Челси», набравшие соответственно 41 и 35 очков. Далее о чемпионате национальной хоккейной лиги. Сегодня сыграно несколько матчей. Торонто дома проиграл Атланте со счетом 2-5. У Атланты свою 10-ю и 11-ю шайбу забросил Вячеслав Козлов. 18-е на счету Ильи Ковальчука. Оба российских игрока к тому же записали на свой счет по результативной передаче. Кроме того, сегодня Нью-Йорк Айлендерс проиграл Оттаве 2-4. Тампа Бэй уступила Баффало 1-4. Питтсбург проиграл Флориде 2-3. Детройт, Сент-Луис. Сейчас счет в этой встрече 4-0 в пользу Детройта. Павел Датюк, российский хоккеист, забросил одну шайбу. Еще одна встреча завершилась в серии после матчевых штрафных бросков. Миннесота, Чикаго 3-2. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 8:19. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе российской атомной энергетики, который предполагает создание новой суперкомпании. По планам разработчиков она будет называться «Атопром» и объединит исключительно в государственной собственности все предприятия этой отрасли, от добычи сырья и атомного машиностроения до производства электроэнергии. Подробнее об этих планах в материале Сергея Сининского.
Во времена СССР разными секторами атомной энергетики занимались разные ведомства. Одни – атомным машиностроением, другие – строительством атомных станций, третьи – их эксплуатацией. Теперь правительство предлагает объединить в единую компанию практически все, что связано с атомной энергетикой. Наш первый собеседник в Москве – аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Основной идеей объединения атомной отрасли в единую национальную компанию является централизация управления, в том числе и в интересах безопасности. Помимо безопасности, как таковой, и объединение позволит также сконцентрировать инвестиционные ресурсы в рамках единой компании, в том числе в немалой степени за счет эффекта масштаба. Дело в том, что сейчас перед атомщиками стоят две большие задачи. Во-первых, это увеличение добычи урана в России. Во-вторых, это увеличение генерирующей мощности атомных электростанций за счет строительства новых блоков. Так, целевым уровнем участия атомных электростанций в российской электроэнергетике является 25% к 2030 году, против существующих сегодня 16%. Это, безусловно, требует серьезных инвестиционных ресурсов, которые крупной компании привлечь всегда гораздо легче.
В разных странах мира структура атомной энергетики может различаться до противоположности. Например, во Франции, где на атомных станциях вырабатывается примерно 80% всей электроэнергии, то есть их доля в 5 раз больше, чем в России, вся атомная энергетика государственная, хотя строит французский АЭС одна госкомпания, а эксплуатирует другая. В Германии на атомных станциях вырабатывается почти треть всей электроэнергии, здесь их доля вдвое больше, чем в России. Мануэль Фрондель, руководитель отдела энергетики Рейнско-Вестфальского института мировой экономики, город Эссен.
Я полностью разделяю мнение о том, что сегодня без государственной поддержки строительство атомных станций нерентабельно. Оно требует огромных инвестиций, в то время как электростанции, работающие на газе, обходятся на 70% дешевле, не говоря уже о совсем дешевых, работающих на буром угле.
Из Мюнхена сотрудник исследовательского института ИФО Ханс Дитер Карл.
Нет, я не разделяю этого мнения. Как раз на примере Германии мы видим, что строить, эксплуатировать атомные станции вполне могут и частные инвесторы. Ведь компании, которым в Германии принадлежат эти станции, являются, по сути, частными.
На всех атомных электростанциях мира сегодня работают примерно 450 реакторов. Почти четверть из них в Соединенных Штатах. Профессор Калифорнийского университета Роберт Майклс.
Сегодня на 64 атомных электростанциях США работают 103 реактора. Подавляющая их часть принадлежит частным компаниям, оказывающим коммунальные услуги. Остальные являются муниципальными и принадлежат властям штатов. Под контролем федеральных властей находится лишь несколько небольших атомных станций, в основном экспериментальных.
Законопроект о реформе российской атомной энергетики, который предполагает объединение практически всех предприятий этой отрасли в единую компанию, депутаты Государственной Думы рассмотрят в первом чтении 6 декабря.
О реформе российской атомной энергетики материал нашего коллеги Сергея Сининского.
В Москве 8:22. Продолжит утреннюю программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Соединенные Штаты не одерживают верх в иракском конфликте, заявляет кандидат в министры обороны США. Америка готова к историческому прыжку на другие планеты. Нью-Йорк запрещает нездоровые жиры. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенсационное заявление кандидата в министры обороны Роберта Гейтса о том, что Соединенные Штаты не одерживают верх в иракском конфликте, привлекло основное внимание во вторник, во время слушаний в Сенатском комитете, который должен был одобрить или отвергнуть его кандидатуру. Комитет единодушно поддержал это назначение, а эксперты пытаются предсказать, приведет ли оно к серьезным переменам в иракской стратегии США. Слово Яну Рунову.
По поводу своего шокового заявления 63-летний Роберт Гейтс пояснил, что в данный момент Америка не выигрывает войну, но и не проигрывает, поскольку на поле боя солдаты делают свою работу. Член комитета и вероятный кандидат на пост президента Соединенных Штатов от республиканской партии сенатор Джон Маккейн спросил: «Мы не выигрываем войну в Ираке, так вы считаете?» «Такова моя точка зрения, да. И нынешнее положение для вас неприемлемо». «Совершенно верно». Такие откровенные и прямые ответы явно с удовлетворением встречены членами сенатского комитета, как республиканцами, так и демократами. Политический обозреватель из интернетной газеты Roll Call, освещающий события в Вашингтоне, Дэвид Дракер, говорит, что нынешние слушания отличались дружелюбием. «По правде говоря, я в шоке. За день до слушаний президент Буш заявил, что его курс в Ираке остается без изменений, а Гейтс, рекомендованный Бушем, говорит, что мы войну не выигрываем и что надо многое менять. Это означает, что Гейтс придерживается нейтралитета в противостоянии демократов и республиканцев. Именно такой человек и нужен при новой расстановке сил в Вашингтоне. Я думаю, заявление Гейтса о том, что мы не выигрываем войну, поможет ему в работе с Конгрессом. Но это заявление не изменит мнение как сторонников, так и противников продолжения войны, а без изменения мнений не изменить и нашей политики. Во время брифинга в Белом доме журналисты спросили пресс-секретаря Тони Сноу, не противоречит ли мнение Гейтса о войне в Ираке мнению президента. Сноу ответил: «Вы жаждете разногласий между Гейтсом и президентом, но их нет». По поводу предложения вывести войска как можно скорее, ибо число погибших в Ираке американцев уже приближается к 3000, Гейтс ответил, что он против указания конкретных дат, ибо это подскажет боевикам, сколько осталось ждать до ухода американцев. Он согласен с президентом Бушем, что вывод войск можно будет начать после того, как Ирак сможет сам себя защищать и не превратиться в рай для террористов. По мнению Гейтса, какое-то американское военное присутствие в Ираке надолго, но намного меньшее, чем сегодня. В то же время он, по его словам, готов прислушаться к предложениям как о выводе войск, так и об их увеличении. Судя по многим признакам, демократы, которые с января станут большинством в Сенате, не против назначения Гейтса, и голосование состоится в ближайшие дни.
Рассказывал Ян Рунов. Повлечет ли приход к руководству Министерством обороны человека, громко заявившего, что США не выигрывают конфликт в Ираке, заметные изменения стратегии Вашингтона? Я задал этот вопрос Майклу Раду, американскому политологу, руководителю Центра по изучению терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Нет, я не ожидаю смены курса в Ираке по простой причине. Президент Буш не готов к радикальным переменам. На мой взгляд, приход Роберта Гейтса в правительство в качестве министра обороны отражает состояние паралича, в котором оказалась администрация после недавних выборов в Конгресс. Президент Буш воспринял их результаты как отражение неверия американцев в его иракскую стратегию.
Чтобы отчасти нейтрализовать критиков и подыграть общественному мнению, президент принимает отставку непопулярного министра обороны Рамсфилда и назначает на его место человека, ассоциируемого с успешной кампанией по освобождению Кувейта. Человека, который на сенатских слушаниях говорит по большому счету то, что от него хотят услышать скептики. Но заявление одно, а смена курса совсем другое дело. Мы знаем, что президент Буш однозначно отвергает идею вывода войск из Ирака. На этом, кстати, не настаивает пока никто, кроме крайних критиков Буша. Предложит ли комиссия Бейкера другие значительные предложения относительно того, как переломить ход событий в Ираке? Вряд ли, если судить по тому, что известно сейчас о рекомендациях комиссии Бейкера. В любом случае, на мой взгляд, в новой политической ситуации будет исключительно трудно найти компромисс, который удовлетворит и Белый дом, и новых лидеров Конгресса демократов. Доктор Раду, вопрос о том, можно ли все еще одержать верх в иракском конфликте, прозвучал несколько раз во время слушаний о назначении нового министра обороны. Как бы вы ответили на этот вопрос? Мы не проигрываем войну на поле боя. Я думаю, это ясно любому профессиональному военному. У боевиков нет никаких шансов одержать верх в Ираке. Можно ли добиться победы? Все зависит от того, что мы подразумеваем под победой. Если это создание демократической системы в Ираке, на чем, кажется, продолжает настаивать президент Буш, то тогда мы давно проиграли. Но если наша цель – передать власть в Ираке сравнительно здоровому, дружественному Соединенным Штатам правительству, то это, на мой взгляд, возможно. Я бы даже сказал, что путем проб и ошибок мы медленно приближаемся к этой цели. Тому подтверждением активные контакты Белого дома с основными политическими игроками в Ираке. То есть вопрос о том, представляет ли собой Ирак победу или поражение Соединенных Штатов, по большому счету, риторический. Известный американский политолог, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду комментировал одобрение сенатским комитетом кандидатуры Роберта Гейтса на пост министра обороны США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 6 декабря. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в следующие полчаса.
Вы узнаете о том, кто участвует в коллективной охоте в Красном море и что американцы собираются делать на Луне.
Главная тема утреннего эфира связана со смертью Мананы Джабелия, беженки из Абхазии, которая скончалась в прошедшие выходные в московском спецприемнике для иностранных граждан. Вопрос, который мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы справедливым отношение к живущим в России гражданам Грузии?
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Роль научных музеев в распространении знаний». Гости студии – заместитель генерального директора фонда «Династия» Роза Хацкелевич, координатор музейного конкурса фонда «Династия» Ирина Антуганова и главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Стрельникова. «Образование» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На шахте в городе Прокопьевск Кемеровской области удалось освободить из-под завала и поднять на поверхность двух горняков. Их жизни не опасности. Оба оказались заблокированы в забое во вторник при обвале породы. На шахте возобновлены работы. Причина аварии выясняет государственная комиссия. В Якутии самолет, летевший из Москвы в Мирный, совершил аварийную посадку. Никто из пассажиров не пострадал. Выясняется причина неисправности двигателя. Прокуратура Архангельской области возбудила уголовное дело в отношении мэра Архангельска Александра Донского за использование поддельных документов. Около месяца назад Донской сделал заявление о том, что намерен баллотироваться на пост президента России на выборах 2008 года. Канадские власти намерены выдворить задержанного гражданина России, подозреваемого в шпионаже. Человек по имени Пол Уильям Хэмпл был арестован в аэропорту Монреаля в прошлом месяце, когда предъявил фальшивые документы. Комитет Сената США по делам вооруженных сил утвердил Роберта Гейтса на пост министра обороны. Ранее Гейтс заявил, что Соединенным Штатам не удается побеждать в Ираке. Для вступления в должность министру предстоит пройти голосование всех членов Сената. На юге Афганистана в результате взрыва бомбы, приведенной в действие террористом-смертником, погибли четверо афганцев и двое американцев. Это уже шестая атака террориста-смертника в провинции Кандагар за последние 9 дней. Афганские власти сообщили, что расследуют сообщение о похищении немецкого журналиста. По данным МИД Германии, журналиста похитили, когда он возвращался с задания с юга страны, из района, который практически полностью контролируется талибами. Лидеры Германии и Франции поддержали приостановку переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, вызванную отказом Анкары открыть свои воздушные и морские порты Республики Кипр.
И теперь о погоде в столичном регионе. Температура воздуха всю первую пятидневку декабря была на 9 градусов выше нормы, отмечают синоптики. И впереди, вплоть до пятницы, днем будет до 7 градусов тепла. Завтра обещается магнитную бурю. Сегодня давление 745 миллиметров ртутного столба, лишь оно немного ниже нормы и на самочувствие повлиять не должно. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, облачно, местами небольшой дождь.
8 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Депутаты парламента Грузии после обсуждения на пленарном заседании призвали российских коллег вмешаться в ситуацию с нарушением прав человека во время депортации из России граждан Грузии. Тем не менее, грузинские эксперты полагают, что происходящее в России пока не приводит к росту в Грузии антироссийских настроений. Подробнее расскажет наш коллега Георгий Кабаладзе.
Во вторник пленарное заседание парламента почти полностью было посвящено обсуждению положения этнических грузин и граждан Грузии в России. Особую злободневность этому вопросу придала последняя трагедия – гибель в московском специзоляторе 51-летней Мананы Джабелия, которая оспорила решение о депортации, была оправдана, но не дождалась подтверждения и осуществления оправдательного приговора, то есть выхода на свободу. Госпожа Джабелия скончалась от сердечной недостаточности. Этот трагический случай вызвал в Грузии огромный резонанс, поскольку, в отличие от двух предыдущих смертей, на этот раз скончалась женщина. Грузинские депутаты после эмоционального обсуждения приняли обращение к российским коллегам и призвали депутатов Государственной Думы Российской Федерации вмешаться в ситуацию. В ходе бурного обсуждения прозвучали угрожающие призывы о неких адекватных мерах по отношению к русским, живущим в Грузии. Однако председатель парламентской комиссии по делам этнических грузин и граждан Грузии, депортированных из России, Ника Гварамия, сразу же категорически отверг такую возможность. Наша сила в правде, наша сила в том, что мы не уподобляемся России в этом процессе. Этнические русские, которые живут в Грузии, являются нашими гражданами. А граждане России, живущие в Грузии, даже если они живут нелегально, никогда не будут и не должны подвергаться таким унижениям. Известный эксперт Иосиф Цискаришвили считает, что происходящее в России с этническими грузинами пока не приводит к вспышке антирусских настроений в Грузии.
Конечно, это все очень печально, но в грузинском обществе все еще сохраняется понимание процесса как происходящего по вине власти, но не народа России. Все еще нет никаких проявлений русофобии или антирусских настроений. Но чем больше депортированных людей возвращается в Грузию, чем больше жутких историй они рассказывают о своем пребывании там, и вот такого типа унижения становится известно уже всему обществу через средства массовой информации, непонятно, как долго хватит населению Грузии гуманности и понимания реальных причин этой проблемы.
Председатель парламента Нино Бурджанадзе обратилась с просьбой к исполнительной власти выделить специальный самолет, на котором в Грузию смогут вернуться около 80 граждан, все еще остающихся в московских спецраспределителях. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И в продолжении темы Игорь Телин задавал вопрос жителям Саранска. Считаете ли вы справедливым отношение к живущим в России гражданам Грузии?
Я считаю, что несправедливо. Ну, нельзя же всех людей под одну гребенку, так сказать, грести. А что же, если невиновные люди, представьте, вот их депортируют, ограничивают в чем-то. Они в чем виноваты?
Нет, считаю несправедливым и вообще отношусь очень скептически к какой-либо дискриминации по какому-то признаку человеческому. Что касается национальности, пола, возраста и каких-то либо предпочтений, мне кажется, это странным.
Да, считаю, потому что грузины ведут себя достаточно нахально. И, наверное, надо это не только по отношению к грузинам, но и к другим гражданам из Кавказа.
Если нет людей регистрации, если они здесь не пойми, чем занимаются, то, думаю, отношение должно быть к ним негативным. А если хорошие есть люди, хорошие грузины, которые приезжают, допустим, работать или живут уже в нашей стране довольно давно, к ним не нужно никаких санкций или каких-то проявлений национализма. Они такие же, как и мы, люди.
Я считаю, коль России позволено въехать иностранцам, так значит, они должны быть под защитой государства. Если человек виновен, и это доказано судом, то пусть его выдворяют, наказывают. А если он невиновен и честно живет, так зачем к нему приставать? Пусть живет и трудится.
То, что как относится к национальности, что он является грузином, значит, и вообще с паспортом грузина, конечно, это в корне неправильно, это унижение. Грузины в России будут или где-то они на другом конце планеты, они имеют полное право жить, быть неуниженными, быть достойными и иметь те же права, так же, как и россиянин, я думаю, или другой житель другой страны, значит, на нашей территории или наши на другой территории других стран. Это свято. Мы на одной планете Земля, и надо друг другу хотя бы не любить, пусть, но уважать вы обязаны.
Плохое считаю правомерным. А как они себя ведут, вот когда я встречался с ними, общался или там смотрел со стороны, мне не нравится, как они себя ведут, соблюдая наши законы, наши порядки, отношения к женщине, отношения к работе. Все-таки ты как-то будь проще, как мы, как все русские. Потому что если гордость у них играет горская, так она что ж, теперь всю жизнь не будет за ними идти следом. Если ты здесь живешь, живи по нашим законам. Не хочешь, уезжай туда.
Вот что ответили на вопрос, считаете ли вы справедливым отношение к живущим в России гражданам Грузии, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. НАСА построит постоянную станцию на Луне. Американские физики сделали сверхточные часы. В Красном море коралловый лосось и яванская мурена играют на лапу. Что это означает и многое другое вы узнаете из выпуска новостей науки.
Австралийские медики исследовали дендритные белые клетки крови, главной функцией которых является инициация ответа иммунной системы на вторжение в организм чужеродных вирусов и бактерий. Оказалось, что иммунная активность белых клеток крови полностью зависит от белка, связывающего жиры. Дефицит белка у подопытных мышей приводил к замедлению и ослаблению иммунного ответа. Чтобы научиться управлять активностью белка, ученые собираются определить, с какими именно жирными кислотами он связывается. Исследование предполагает, что лекарства, регулирующие активность этих белков, будут эффективно воздействовать на нарушение обмена веществ и воспалительные заболевания типа астмы. Ихтиологи из Швейцарии впервые описали пример коллективной охоты кораллового лосося и яванской мурены в Красном море. Мурена прячется в расщелине кораллового рифа, тогда как лосось охотится поблизости от нее в открытой воде. Подобный способ охоты не оставляет жертве никаких шансов на спасение. При попытке спрятаться в рифе от кораллового лосося жертва оказывается в опасной близости от мурены. Если же она ищет спасение в открытой воде, то становится легкой добычей второго хищника. Американские физики представили оптические атомные часы, в которых временные интервалы измеряются колебаниями атомов стронция. Атомы охлаждены до сверхнизких температур и удерживаются в пространственной решетке, которая сформирована с помощью лазера. В отличие от аналогичных атомных часов на основе одиночных ионов ртути, в узлах пространственных решеток новых часов находится порядка сотни атомов стронция. Это позволило многократно повысить мощность сигнала и точность хода часов. Дополнительным достоинством нового часового механизма является их устойчивость к шуму, вызываемому вибрацией гравитации. Новые часы дают ошибку ошибку одна секунда за несколько миллиардов лет. В прошлом году группа японских ученых создала атомные часы, работающие по аналогичному принципу, но американские физики увеличили точность их хода. Американское национальное космическое агентство объявило о планах строительства постоянной станции на Луне. Станция будет располагаться на одном из полюсов Луны, на которые падает максимум солнечного света. Основным источником энергии на станции будут солнечные батареи. Первые полеты длительностью 7 дней выполнят экипажи из 4 человек. Космонавты должны будут подготовить к работе энергетическую установку станции и жилые модули.
Спасибо. Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь я приветствую рядом с нами в студии Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, падение доллара, прекращение импорта риса и лекарств. Вот такое ощущение, что в конце года, ну, как полагается, судя по народным каким-то приметам, сгущаются тучи. Вот насколько они сгущаются над российской экономикой?
Ну, это откуда посмотреть. С нашей точки зрения, возможно, сгущаются. А вот с точки зрения западных инвестиционных аналитиков, вовсе даже нет. Об этом пишет заведующий отдела экономики «Коммерсанта» Дмитрий Бутрин. Его колонка в сегодняшнем номере озаглавлена «Противно, весело, выгодно». Отчего крайний пессимизм топ-менеджеров крупных финансовых структур относительно политического будущего в России никак не отражается на их собственных радужных планах в отношении экономической ситуации в стране, вопрошает автор. В действительности практически любой высокопоставленный сотрудник, что западного, что российского инвестиционного банка, спроси его, что ожидает экономику России в 2007 году, немедленно расскажет и о растущих политических рисках, и о двух башнях Кремля, стремящихся побольнее уколоть друг друга рубиновой звездой. Рассуждает о ригидности крупного бизнеса, готового ради довольства администрации президента хоть даже вставать на стульчик, как в дошкольном детстве, читать с энтузиазмом стишок про доброго Деда Мороза, лишь бы cool people из ФСБ не пришли. Но, читая первые появляющиеся прогнозы игроков инвестиционного рынка на 2007 год, неподготовленный человек будет протирать глаза. Господа, откуда такой оптимизм? Очередной отчет аналитиков Альфа-банка Кристофера Уифера и Эрика Депо отличный пример этого подхода. Господин Уифер, уже прославившийся в Москве своим цинично добродушным подходом к российскому инвестиционному климату, на этот раз превзошел себя. Весьма неприятных событий, которые он ожидает в 2007-м, теоретически хватило бы любому инвестору, чтобы схватиться за голову. Но в целом аналитики утверждают, это не страшно, это скорее противно, но весело. А потому, вкладывайте же в Россию, ребята, все будет отлично. Вот, например, аналитики весьма спокойно предполагают, что государственная борьба с коррупцией в России в 2006 году, уже аукнувшаяся скандальным делом ФОМСа, это еще цветочки, будет хуже. Госконтроль над стратегическими отраслями будет усиливаться. Например, возможно, государство не оставит идею вернуть контроль над норильским никелем. Госкомпании будут расширять в 2007 свое присутствие в самом конкурентном пока секторе нефтяного рынка, сбытие нефтепродуктов. Но если бы только это, 2007 по прогнозу Альфа-банка будет лучше для инвестора, чем 2006, по всем параметрам, кроме политических. Но как такое может быть? Неужели политика и экономика — это не разные способы описания одних и тех же явлений? Цинично-радостное отношение к российским политическим реалиям, свойственное сейчас едва ли не всем экономистам и аналитикам, объясняется просто. На деле ужесточение политического режима пока почти не мешает зарабатывать. В 2007 году и, вероятно, в следующие годы
Радио Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И возвращаемся к центральной теме утреннего эфира «Радио «Свобода». Новый виток, новое обострение российско-грузинских отношений, которое связано со смертью беженки-грузинки Мананы Джабели, в связи с чем мы сегодня задавали вопрос нашим слушателям. Считаете ли вы справедливым отношение к живущим в России гражданам Грузии? Леша, есть ли у нас пейджеры?
Да, довольно много сообщений. Вот некоторые из них. Григорий из Санкт-Петербурга считает, что надо было вернуть в Грузию только ее преступников, как это делает США, с гражданами других стран. Это чудовищно, считают господа майоры. Все, кто имеет хоть какое-то влияние на Кремль, должны вмешаться, а людям, имеющим грузинские корни, надо уехать в свою страну. Хотя бы потому, что, перефразируя Говорухина, здесь, то есть в России, жить нельзя. Николай пишет нам, задает вопрос, почему никто никогда в последнее время не сообщает об ответных мерах Грузии по депортации и высылке русских с территории Грузии? Есть ли такие факты и как они происходят? Слушайте Радио Свобода. Я считаю, что надо соблюдать закон и независимо от национальности поступать, считает госпожа Андрианова из Питера. Вся националистическая истерия, которая приняла антигрузинский характер, нужна нынешнему правящему классу России, считает Николай Борода. А именно, продолжает он, нужна криминальному капиталу, чтобы отвлечь народ от внутренних проблем в стране, которых пруд пруди. Нынешнее российское общество напоминает племя дикарей во главе с вождем, неразбериха, кровавые разборки, глумление над бесправными членами племени. И это 21 век, восклицает господин Легошин. То, что происходит с грузинами, это вакханалия и маразм. Довольно редко, резко пишет нам Татьяна. Путин ненавидит Саакашвили, а страдает Россия и Грузия, страдают люди. Еще одно мнение, господин Якупов из Казани. У советского фашизма и государственного бандитизма крепкие корни, абсолютная безнаказанность опричников из правоохранительной шушеры. Якупов из Казани. Так наши слушатели отвечали на вопрос, считаете ли вы справедливым отношение к живущим в России гражданам Грузии.
В продолжении этой темы об актуальной криминальной ситуации в России ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Леонидом Никитинским, старшиной гильдии судебных репортеров, обозревателем «Новой газеты». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Каковы вот последние самые свежие примеры, когда резонансные и вот общественно значимые преступления благодаря произволу милицейскому раскрыты бывают только по формальным признакам?
Я сейчас занимаюсь делом в Питере, например, интересным, где, ну, может быть, самые резонансные преступления последних лет, вот все эти убийства на расовой почве, людей разных национальностей, там таджикская девочка, вьетнамская девочка, там вьетнамец, цыганская девочка, китайцы, там один якут, которого скинхеды приняли там за не знаю за кого. Вот говорилось, что все они раскрыты, а сейчас выясняется, что, скорее всего, просто похватали людей, которые там даже и не были на месте преступления. И последние суды присяжных, две разных коллегии по двум эпизодам оправдал этих пацанов, которые, в общем, ни при чем. Только присяжные остановили этот каток произвола. Если бы это был не суд присяжных, а обычный суд, то, вероятнее всего, эти люди бы сидели.
Депутат Александр Хинштейн не видит связи между разрозненными преступлениями.
Трагедия, которую мы пережили в последнее время, никак не связана с тем, что страна вновь ввергается в пучину криминальных войн, которую мы наблюдали 10-15 лет тому назад. Полагаю, что каждое конкретное преступление имеет свое объяснение и не выстраивается в некую логическую систему и цепочку. Но, кроме того, необходимо учесть, что сегодня происходит экономическая стабилизация, очевидно, совершенно подъем роста. И чем больше в стране будет денег, тем больше будет происходить и преступлений, связанных с переделом собственности, с попыткой захвата тех или иных бизнес-структур, финансовых институтов, передела влияния. Главное, задача правоохранительных органов и главное мерило их профессиональности – это, безусловно, раскрытие таких преступлений.
Тележурналист Михаил Леонтьев, ведущий Первого телеканала, отрицает серийность заказанных убийств.
при всем моем желании возложить всю вину на злобные антипутинские силы, хочу заметить, что убийство Козлова совершенно очевидно мотивировано, понятно чем. Убийство священника мотивировано очевидным скотством части наших соотечественников. Это отдельный вопрос. Но если говорить о этой серии политических или похожих на политических убийств, да, но уж явно это не убийство священника, где пьяные уроды, проживающие в местном селе, обиделись, что он не дает им воровать иконы с целью пропоя. И за это его убить. Это отдельный вопрос, это вообще большая, серьезная философская тема. А вот что касается серии Политковский, Литвиненко и, возможно, Гайдар, то это совершенно другая история. Совершенно очевидно, что единственным средством дестабилизации, ну, одним из средств дестабилизации мощных, безусловно и очевидно, является серия бессмысленных в самом деле, но кажущихся осмысленными политических убийств, которые можно приписать злобному кровавому режиму.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
В Москве 8 часов 52 минуты. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, что Соединенные Штаты намереваются делать на Луне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-Йоркский муниципалитет, известный в стране лидер в борьбе за здоровье горожан, первым запретивший в городе курение во всех общественных помещениях, объявил во вторник вне закона искусственные жиры. С 1 июля из кухонь ресторанов, закусочных и пищевых фабрик должно быть изъято так называемое гидрогенизированное масло, химически обработанное для длительного хранения растительное масло, в котором по традиции готовятся на потоке картофельные чипсы, пончики, хрустящая курятина. Медики утверждают, что подобное масло, как и маргарин, оставляют в сосудах нездоровые отложения, которые приводят к сердечным заболеваниям. Но у городских властей, заботящихся, по их словам, о здоровье людей, немало оппонентов. Это и пищевая индустрия, утверждающая, что запрет удорожит ее продукты, и многие нью-йоркцы, возмущенные тем, что власти пытаются им диктовать, что можно есть и что нельзя. Госдепартамент США решил противопоставить свой авторитет силе искусства, выступив во вторник с небывалым предупреждением о том, что факты, ставшие основой сюжета нового голливудского фильма, заимствованы сценаристами из прошлого. В пятницу на экраны выходит картина «Кровавые бриллианты» с Леонардо Ди Каприо, где всеобщий любимец играет жесткосердного наемника, участвующего в захвате алмазных приисков в Сьерра-Леоне. На доходы от подпольной продажи алмазов велись несколько гражданских войн в Африке. Ныне американские ювелиры опасаются, что выход фильма в прокат в праздничный сезон заставит многих социально чутких американцев отказаться от покупки изделий с кровавыми бриллиантами. В своем заявлении Госдепартамент разъясняет, что история, изложенная в фильме, удел прошлого. 72 страны участвуют сейчас в так называемом «Кимберлийском процессе», который помогает проследить движение алмазов с африканских приисков до американских прилавков и гарантировать полную законность их происхождения. «Фильм очень хороший», — заявляет Госдепартамент, — «но он отражает ситуацию 7-летней давности». Соединенные Штаты совершат исторический прыжок к другим планетам, заявляет Американское космическое агентство, объявившее о программе создания на Луне в течение ближайших 20 лет постоянной станции, которая станет базой для прыжка к Марсу. С подробностями Алан Давыдов.
По словам руководителя лунной программы НАСА Скотта Хоровица, такая база будет создана на северном или на южном полюсе Луны, которые максимальное число дней в году повернуты к Солнцу, питающему электрические батареи. Лунная база станет главным пунктом наших далеко идущих планов, в которые входит не только возвращение на Луну, но и полеты на Марс и на другие планеты. Это чрезвычайно важное решение, одно из немногих на моей памяти, в котором точки зрения научного сообщества и инженерного сообщества хоть в чем-то совпадают. Согласно новой программе, через 3 года НАСА хочет испытать лунный корабль нового поколения, еще через 5 лет – аппарат для прелунения, а в 2020 году высадить на Луне первую группу людей. Представитель НАСА Скотт Хоровиц говорит, что естественный спутник Земли – это лакомый кусок для науки. Там можно проводить исследования, невозможные в земных условиях. Появится великолепная возможность воспользоваться спокойной зоной на обратной стороне Луны для пользователей радиочастот, для исследователей самой Земли Земли и Вселенной. Для тех, кто изучает историю Солнечной системы, следы формирования которой, вероятно, сохранились на Луне. Представители американского аэрокосмического агентства пока затрудняются определить стоимость, но заместитель администратора НАСА Шейна Дейл утверждает, что на строительство лунной колонии агентству не потребуется дополнительное ассигнование. Следует иметь в виду, что мы будем оперировать в рамках существующего бюджета. Сейчас разрабатываем новые космические корабли для межпланетных полетов, которые к 2010 году придут на смену нынешним космическим челнокам. Прекращение программы шаттлов позволит высвободить средства для новой программы. О международном же финансировании программы пока говорить рано. Представители НАСА все же не исключают, что в новую лунную программу будут привлекаться российские, западноевропейские и японские партнеры. Первый за последние 3 десятилетия полет людей на Луну может стоить, по мнению экспертов, не менее 100 миллиардов долларов, в то время как нынешний ежегодный бюджет НАСА составляет 17 миллиардов долларов.
К корреспонденции моего коллеги Алана Давыдова можно добавить, что НАСА, следуя инициативе россиян, планирует отправку туристов на лунную станцию. Так что, видимо, близка к осуществлению мечта рок-группы Electric Light Orchestra, сочинившей больше 20 лет назад знаменитую песню «Билет на Луну». I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon. But I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon. And the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know.
Передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В Москве над ней работал продюсер Дмитрий Налитов, а мы, ведущие выпуска, Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева.
Прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема обсуждения петербургского часа – роль общественных объединений в решении социальных проблем. Ну, на этом все. До свидания и хорошего вам настроения.
Flying high above, soaring madly through the mysteries that come.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».